Книговорот.
Вы слушаете повтор программы.
Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот». Мы рады приветствовать вас в первом эфире 25-го года в традиционном составе. У микрофона Василий Дрожжин и со мной, как всегда, Глеб Новоселов, Федор Замыцкий. Привет всем.
Да, всем привет.
Всем привет.
Всех рад слышать. Я думаю, что наши слушатели будут тоже нас сегодня рады слышать.
Да, мы сегодня в прямом эфире, и тем самым я напомню контакты, по которым можно с нами связаться. Это, конечно же, номер прямого эфира, который бесплатен для наших звонящих из любого региона России. 8 800 100 ровно 2015. И также можно использовать WhatsApp SMS-сообщение, которое вы можете присылать на номер 8 903 707 26 71. Ну что же, мы традиционно поздравляем всех с прошедшими праздниками. Надеюсь, что вы успели, уважаемые слушатели, отдохнуть. Может быть, почитали хорошую литературу. И, конечно же, если у вас есть темы, с которыми вы хотели бы поделиться, предложить нам какие-то книги для обсуждения, для этого можно писать нам на почту, она неизменна, radiosobaka.radiovoz.ru. Делайте пометку в теме, что-то связанное с литературой, можете писать «Книговорот», «Книга» в качестве предложения, все, что хотите, и, соответственно, будет повод нам обсудить еще какую-нибудь интересную книгу, в том числе, как, например, сегодня. Ее мы еще собирались с моими коллегами взять в один из эфиров в прошлом году, но была достаточно длинная очередь из других произведений, поэтому перенеслась она у нас логичным образом на 2025 год. Называется книга «Дети в гараже моего папы». Сразу скажу, книга, ну, наверное, не совсем развлекательного чтения. Автор Анастасия Максимова. Книга вышла в прошлом году, в 2024. Категория у нее стоит 18+. Ну, соответственно, жанр у нее определяется как психологический триллер. Ну и вот некоторые журналисты, книговеды также ее окрестили как «литература травмы». Об этом мы сегодня поговорим. Федя ее предложил для обсуждения. Ну и давай, наверное, Федь, может быть, кратко синопсис расскажи, про что в целом это произведение.
Сейчас я просто, когда думал, что я буду говорить, я знал, что, скорее всего, ты меня первый спросишь. Я сначала как пытался какую-то там подводку подвести про подобную литературу, еще что-то, и понял, что у меня, наверное, ну, как бы нет особых слов, потому что, ну, эта книжка из разряда, знаете, когда вот у нас есть в русской литературе, в современной, несколько больших писателей, их там прям можно перечитать по пальцам, и за этой границей всегда хочется найти что-нибудь такое неизвестное, и это, ну, очень редко получается. То есть можно, конечно, там объяснить, почему это произведение получилось вполне себе удачное или там другое. А вот это тот самый случай, когда попалось произведение, и оно, естественно, не без слабых мест, у него слабых мест на самом деле очень много, но оно оказалось, на мой взгляд, просто достаточно интересным, интересным даже не с точки зрения того, что там, я не знаю, как там вот бывает, ну вот мы говорим там, вот это там вроде бы неплохо написано, вот здесь вот там какая-то тема затронута, еще что-то такое. А это вот с точки зрения, как ты сказал, синопсиса, то есть когда вот какого-то взаимодействия с сюжетом, который, ну, тебя действительно держит, там действительно вроде бы неплохие персонажи, ну вот если ты говоришь рассказать о чем книга, это история про город, если я не ошибаюсь, там Кемерово, наверное, да, поправьте меня, то есть такой город не миллионник, но региональный центр, в котором семья с молодым человеком, главным, который является главным героем, и он, значит, живет своей обычной жизнью подростка, ну, где-то на рубеже, наверное, 10-х годов, то есть там, как вы, наверное,
2012 год описывается.
2012, да, что-нибудь такое происходит. Да, и к ним домой приходит полиция и арестовывает его отца. И выясняется, что его отца подозревают в убийстве детей и педофилии. Вот, ну и, соответственно, и начинается вся история того, что как бы главный герой, ну, естественно, пытается найти доказательства того, что отец невиновен, вся семья относится к этому как к недоразумению, но потом обстоятельства начинают меняться. Кстати, вот то, вот как поменялось, как началась книга, когда, казалось, ну, ты ее начинаешь слушать, тебе кажется, ну, все понятно, сейчас будет борьба с несправедливой системой, а потом, ну, как бы вдруг все оказывается сложнее и интересней. Вот, наверное, вот это вот главное для меня, ну, то, что меня заставило, наверное, эту книгу дочитывать до конца, потому что, ну, как бы вот когда ты начинаешь там читать с первой страницы, вот происходит все это, ну и тебе как будто бы кажется все понятно. А потом сама ситуация, я не знаю, будем мы спойлерить нашим читателям или нет, она развивается по-другому, с другой стороны, мы не обсудим сюжет, наверное, если не расскажем, чем все закончилось, да.
Ну, концовку мы можем в итоге не раскрывать. Я думаю, на самом деле, на какое-то восприятие она не повлияет для тех, кто еще с произведением не ознакомился. Давай, Глеб, наверное, мы тебя тоже подключим. Расскажи свои какие-то общие впечатления от книги, и дальше мы уже, может, погрузимся в обсуждение перипетий сюжета, героев и тех моментов, которые здесь представлены.
Ну, давайте меня подключим, да. Понимаешь, на самом деле, вот ты обмолвился о том, что мы хотели про нее поговорить еще в прошлом году. И вот, знаешь, вот у меня сейчас абсолютно вот такое чувство, что лучше бы мы все-таки это сделали в прошлом году по горячим следам. Потому что вот я как бы не хочу оспаривать все то, что говорил Федя. Я, пожалуй, соглашусь даже опять же со всеми этими вещами, тем более, что он сказал, что да, там как бы слабых мест в сюжете немало, но как бы для меня даже проблемой скорее не являются слабые места, а то, что это вот, наверное, книга из тех, которые хочется обсуждать сразу же по прочтении, и чем дольше времени, вот как-то не парадоксально, хотя вроде бы и сюжет-то такой, закрученный, и там действительно вот она эта книжка держит, но чем больше времени проходит с момента прочтения, тем меньше тебе хочется о ней говорить, как бы и меньше чего сказать. Вот. Я не знаю, почему это, возможно, потому что, ну, это мое ощущение, возможно, потому что вот тот месседж, который автор пытается как бы нам донести, то есть в любом случае он пытается нарисовать современное общество, пытается нарисовать какие-то проблемы, какие-то болевые точки выявить, и вот у меня четкое ощущение, что мое представление о болевых точках, оно несколько отличается от представления автора. И мне, наверное, просто вот поэтому, ну, как бы смешно всерьез говорить о каких-то проблемах подростковых, о том, что вот, ну, на самом деле достаточно, мне кажется, заезженная тема, что вот как так случилось, что человек не ожидал, а его отец оказался не таким, как он думал. И вот мы еще до эфира как-то, Вась, с тобой говорили, да, о том, что вот здесь эта вот метафора между отцом и родиной, что вот и родина может оказаться не такой уж на самом деле хорошей, как нам казалось с детства. Да? То есть она не то чтобы неправильная, она настолько заезженная и... Очень сложно ограничиваться вот только этими простыми мыслями, вот этим простым месседжем, да, поэтому, если бы я говорил об этой книге, я бы скорее обратил внимание на те проблемы, которые, опять же, как мне кажется, для автора не являются главными. Хотя, опять же, раз мне они привиделись, может быть, и автор тоже их имел в виду. И, как мне кажется, наверное, самая главная проблема и, собственно, героя этой книжки, да, и, наверное, героя как некого такого архетипа, да, вообще представителя современного общества, это некая лайтовость восприятия всего, что как у него происходит. И с этим-то все и связано. Все его беды и все его проблемы. То есть первая проблема – это лайтовость, а вторая проблема – это, безусловно, замкнутость на себя, потому что, ну, вот эту проблему как раз автор рисует. Сейчас я быстро закончу. Объясню, что я имею в виду и под лайтовостью, и под замкнутостью. То есть проблема-то в том, что он не готов был к... Ну, понятно, что никто не готов к подобным событиям, но, в принципе, он настолько не готов, что он очень долго этого не принимает. Даже когда все ему говорят, что да, вот твой отец, он действительно, собственно, такой, какой есть, там масса доказательств. Собственно, пока он не увидел вот это вот то, что там вынесли из гаража, вот, он до конца, мне кажется, так во все это и не верил. Более того, потом для него это стало такой жуткой психологической травмой, что, в общем, там он до последнего и ходил к психологу, как потом автор рассказа даже намекает, что там у него какие-то проблемы были с ориентацией, чуть, значит, там поменялось. И детей он не мог заводить.
Давай я сейчас вот уже очень много коплю, и тем слишком много, чтобы просто их попробовать не осветить. Давай по порядку. Во-первых, очень замечательно, что ты упомянул о том, что мы говорили и обсуждали с тобой роман еще в декабре, и сейчас я себя ловлю на мысли, что мне как раз, наверное, легче обсуждать книгу, как бы она вот отстоялась, отлежалась, и когда я ее прочитал первый раз, мне, наоборот, не хотелось ее обсуждать, мне казалось, что да какая-то, если честно, история про серийного убийцы, про восприятие, ну, скажем так, достаточно мрачное, тяжелое впечатление у меня книга оставила, и вот мне было бы гораздо сложнее что-то интересное, внятное, путное сказать по первому впечатлению. Оно у меня было прямо, ну, сильно не радостным. Возможно, ничего радостного в этой книге, безусловно, нет, и каких-то светлых ощущений, надежды она вызывать не должна логичным образом. Но, тем не менее, более конструктивное что-то я нашел, когда прочитал статью, интервью с самой Анастасией Максимовой, где, в общем-то, она описывает, про что книга, и вот какие-то домыслы, дополнительные посылы, вот эти аллегории, метафоры, они на самом деле здесь все, ну, не то чтобы неуместны, но мне кажется, здесь не нужно слишком сильно искать какое-то второе дно, потому что она, в общем-то, описывает, что книга про то, про что она есть, что сама автор исследовала тему отношения родственников разных серийных преступников, да, и то, как на них влияет общество, как они сами воспринимают эту вину, как они переживают историю, буллинг со стороны общества, со стороны их ближайшего окружения, как они переживают, выходят из этого. И, в общем-то, здесь, наверное, как раз про это больше книга, про то, какие разные варианты поведения могут быть. Да, на примере Егора мы видим один вариант, да, который развивается в динамике, начиная от того, что действительно сын любимого отца не может до определенного этапа принять эту странную правду вообще, которая не выглядит реальной. Он из защитника постепенно трансформируется в такого обвинителя, причем самообвинителя, и пытается для себя решить вопрос вины, виновности, кармического прощения. Тут много разных историй, про которые, может быть, мы еще поговорим. Вот, это к тому, что, ну, о чем, да, главный посыл. Мне кажется, он действительно вот про то, про что есть. Про язык, про восприятие, про минусы, я думаю, мы отдельно блоком поговорим. Я сейчас вот Феде хочу предоставить слово, потому что наверняка думаю, что ему есть что сказать по поводу реплики Глеба, да, и чтобы у нас, ну, определенный баланс все-таки тоже присутствовал.
Ну, я, честно, скорее соглашусь с Глебом. Мне, на самом деле, действительно тоже спустя время достаточно тяжело обсуждать. Но не в том смысле, что у меня прям тяжело, у меня ком в горле стоит, а в том смысле, что у меня действительно уменьшается количество того, что я бы хотел сказать, это правда. Вторая часть. Действительно, мне нравится эта книга в тот момент, когда она про ребенка отца-педофила. Вот в это, эта часть книги мне очень нравится. Как только начинаешь, может быть, сам додумывать, может быть, тебя сама книга наводит на различные метафоры, в этот момент начинает становиться очень, не знаю, как-то... Ну, во-первых, они действительно заезженные, я к этому присоединюсь. Во-вторых, они как будто бы удешевляют вот все изначальное повествование. У меня почему, как бы, с одной стороны, я не читал это интервью, о котором ты говоришь, и, с одной стороны, я не то что готов, я очень хочу поверить, что эта книга про то, про что она есть, она в этом смысле... Как бы мне очень хочется верить, потому что именно эта часть ее самая интересная. Но вот в тот момент, когда вот начинается вот эта вот история про психологическую травму, то ли она так плохо прописана, то ли что. Но вот само описание вот момента вот этой вот его травмы, если честно, возникает ощущение у меня неверия какого-то. Неверия не в том смысле, что у него там не может быть травмы, в таком случае, конечно, она может быть. Но просто это вот история, с одной стороны, как бы там вот... если бы я не знал бы, что эта история там условно про отца педофила и еще что-то такое, у меня бы возникло бы ощущение, что это вот очередное нытье, вот как там у нас сегодня говорят, вот всех любителей лавандового Рафа, вот все вот это вот, знаете, вот у меня с кармой сегодня что-то не то, потому что это настолько ненатурально и настолько удешевляюще, вот эта часть, это, наверное, моя главная претензия книги, потому что, ну как бы мне кажется, как будто бы это все должно по-другому выглядеть. Но есть еще один такой интересный момент, я не знаю, специально или не специально получился, вот для, наверное, я не знаю, обсуждения, не обсуждения, но вот мне очень сильно, наверное, захотелось об этом подумать. Это в тот момент, когда он вот возвращается в свой город, опять же, Кемерово, да, вот, и он там встречается с матерью, и он понимает то, что мать, наверное, в каком-то смысле у нее вот гораздо меньше претензий к отцу, чем у него, то есть она, наверное, его что там, кармически простила, еще что-то, то есть вот вся вот эта история приходит к тому, как будто бы мать с этой мыслью свыклась, и она его, несмотря на то, что у нее там новый муж появился, еще что-то, она его как будто бы уже даже ждет. И вот вся вот эта вот история, нам как бы тут можно подумать о том, что вот он в этой зацикленности на себе, с чем я опять же согласен, он оказался более радикален. То есть, с одной стороны, он бы вот такой вот вроде бы прекрасный, добрый мальчик, еще что-то. А все вот эти вот добрые мальчики, они очень радикальны. Потому что он как вот был его фанатом, получается, и не признавал его, ну, то есть, его несовершенство, как вот он защищался до конца, а когда его убедили, он стал его радикальным противником. То есть, вот во всей вот этой вот истории. И получается, что, ну, если уж тут вот заводить какую-то метафору, то вот метафоричность отношений, там, не знаю, хотите с родиной, хотите с обществом, с чем-нибудь еще, она вот как будто бы тоже такая радикальная. То есть ты вот либо так, какого-то промежуточного состояния как будто бы не существует. Понятно, что такой случай, когда у тебя такое случилось в семье, наверное, здесь это уместно, но мне как будто бы кажется, если, опять же, если книга про то, про что она написана, тогда нет вопросов. Но мне как будто бы кажется, что там есть некое обобщение всего поколения. А понятно, что не у всего поколения были отцы педофилы. И вот эта вот история, которая, мне кажется, немножечко тут уже как будто бы это такое слабенькое место, что ли.
Смотрите. Вот сейчас, можно?
Давай, хорошо, я тебе уступаю.
Я очень быстро как раз хочу выступить, может быть, наоборот, с неким адвокатом в данном случае книжки. Вот. Потому что тут как раз я столько всего наговорил, что это даже отчасти возникло желание немножко книжку защитить. Смотри, насчет того, что это некая проекция всего поколения, хоть я сам это и сказал, но все-таки там есть один персонаж, да, который в общем, внушает надежду, и более того, мне он гораздо более симпатичен, чем главный герой, это вот эта вот девочка. И, собственно, эта девочка, она все время говорит очень правильные вещи. Опять же, может быть, она слишком такая, ну вот эта вот его девушка, я не помню, что это, как ее звали, такая, может быть, тоже шаблонная несколько, но при этом она, в принципе, и объясняет все поступки. То есть, собственно, о зацикленности на себе она говорит ему тоже. И сам это правильно говоришь, а что ты, собственно, такого сделал, да, для того, чтобы ситуацию как-то изменить? А герой-то действительно ничего не делает, он просто страдает. И вот сейчас я скажу тоже одну радикальную вещь. Она, я процитирую деда своей супруги, она вот уже очень любит цитировать, вот он когда как раз-таки где-нибудь либо читал о чем-то в книжке, о таком каких-то психологических страданиях, терзаниях, у него на все было одно объяснение, он говорил, это все от безделья. Вот. И здесь, ну, может быть, это тоже будет слишком так вот обобщающе, но в данном случае мне кажется, что просто вот это как раз проблема в том, что люди не то чтобы у них безделье, это как бы некий принцип их жизни. То есть не то чтобы они ничего не делают, а проблема в том, что они не понимают, ради чего они живут, вообще, какова цель их жизни, конечная вообще. Вот что, чего ты хочешь, да, в конечном итоге. И поэтому, а если нет этого стержня, если нет вот этой вот какой-то, не знаю, там не сверхзадачи, но вообще в принципе чего-то, к чему ты можешь стремиться, и возникают все вот эти вот психологические терзания и так далее. И вот в данном случае это могло бы послужить проекцией поколения, если бы вот как раз не эта девушка, да, которая, в принципе, то, ну, некий тоже архетип современного молодого человека, который как раз-таки показывает достаточно здравый и такой взвешенный взгляд на жизнь.
Ну, я бы вот тоже не пытался найти какие-то обобщения и сравнения со всем поколением. Тем более, что здесь мы видим прямо четко три разных варианта поведения, которые вот даны каждому из трех родственников. Да? То есть, в принципе, вариант один – не верить, жить в какой-то определенной иллюзии. жить прошлым, жить, получается, в фантазии и ждать там вот того человека, которого обвиняют в том, что он на самом деле действительно сделал. Второй вариант, который, собственно, реализует его сестра, это смотреть в будущее. Это как раз вот, Глеб, о том, о чем ты говоришь, и частично, Федь, ты... Цель, да, вот у его сестры цель абсолютно вот точно
тоже,
есть.
Да, кстати, тоже самый
абсолютно
вариант,
точно вот есть. И она, да, наоборот, идет к своей цели, как будто бы даже не совсем ориентируясь на тех, кто рядом. Вот если помните, у них такой был диалог как раз с братом, с Егором, ближе к концу произведения, когда она собирается переезжать в Канаду. У нее в целом все получилось. Она сначала переехала из сибирского города в Москву. Вместе со своим мужем они устроили жизнь, организовали бизнес. И дальше она собирается переезжать в другую страну, да, дальше себя реализовывать. И когда там у них такой интересный диалог возникает, что Егор собирается уехать, и, собственно, тогда она говорит, как же ты бросишь маму, да, но при этом, когда она сама уезжает, у нее такого ощущения не возникает. То есть это как раз такой более эгоистичный, ну, скажем так, центростремительный подход, да, когда человек ориентирован на себя, ну, скажем так, в позитивном смысле, да, на цели, на достижения, а то, что было в прошлом, ну, как бы она это просто прожила, да, и это вот в таком смысле, как Егора, ее не беспокоит. И третий вариант – это как раз вот копание в себе, понимание того вообще вот сопричастности, попытки там понять вообще, можно ли это прощение, примирение с собой где-то найти, если да, то в чем, нужно ли общаться с родственниками жертв, можно ли с ними как-то найти контакт и понимание того, где ключ этой проблемы, есть ли вообще эта проблема. Но, безусловно, я думаю, что это не совсем... ну, скажем так, такая штука, которую можно вызвать от безделья, да, мне кажется, это, ну, не совсем правильный подход, когда мы говорим, что вот человеку заняться нечем, и он находит себе какие-то вещи. Наверное, здесь это может не совсем прорисовано так, что вызывает доверие, да, то есть вот то, что... То, о чем вы говорили, да, этап, когда Егор описывает, как он справляется уже, будучи взрослым, с этой же историей, может быть, он не совсем достоверен. Но вот у меня больше вопросов как раз к его, как будто бы вот подростковому периоду. Я думаю, что автор, она молодая девушка. Вот. И, кстати, ее, возможно, многие знают по псевдониму. Уна Харт, автор фэнтезийных различных произведений, да, и как раз здесь Анастасия Максимова, она же решает себя попробовать совершенно в другом жанре, в прозе, в реализме, причем сразу взяв тему такую достаточно непростую. И она разговаривает, в принципе, современным языком, будучи героем 2012 года и в общем-то, в 2012 году, наверное, реальность была чуть-чуть другой. Но, опять же, критики на это указывают. Современный читатель, скорее всего, ничего, никаких несостыковок в этом отношении не заметит. Люди постарше на это могут обратить внимание. Я думаю, что в целом я бы за скобки вот эти несоответствия все вынес. В том, что вот каким-то вещам, может быть, не так хочется верить. Наверное, здесь мы понимаем главный посыл, мы понимаем главный вопрос, да, ответственности, прощения, нужно ли ее искать, можно ли ее найти. Эти все вопросы здесь заданы, даются на них ответы или нет. Ну, с одной стороны, наверное, стоит тем, кто хочет все-таки ознакомиться с первоисточником, предложить прочитать данную книгу и попробовать разобраться в этом самим. Да, мы какую-то точку, черту подводить под этим не будем. Но вот я думаю, что здесь все-таки достаточно простые вопросы задаются. Я бы вот на уровень глубже даже не стал бы идти. Но если какие-то плюсы и минусы еще есть, и о них мы не поговорили, давайте в завершающие несколько минут мы это сделаем.
Да я не думаю, что тут вообще главный вопрос о плюсах и минусах. Я бы еще сказал, что ты никуда не денешься, что эта книжка все-таки написана в 24-м году. И мне кажется, что несмотря на то, что мы видим несколько путей там, жизни с трагедией, да, безусловно, мы их видим, но, ну, наверное, такая... обращение автора в любом случае вот к условному Егору, да, и к такому, как он, да, здесь, может быть, вот уже и метафоры становятся известны. Я бы вот про что сказал, тут, мне кажется, ну, самая базовая такая, я не знаю, вещь, которая важна, как вывод, он, опять же, банален, но вот от этого никуда не денешься, он правильный в том, что чисто убежать, причем неважно, убежать от, там, я не знаю, от своей семьи или убежать от родины, оно не очень сильно работает. То есть оно не очень сильно работает, оно все равно тебя найдет, так же, как оно его вот находит вот в тех вот фотографиях, да, которые ему журналистка показывала, да. Вот, и это история, которая... И она тебя найдет в том, что в любом случае тебе придется общаться с матерью, которая такая, какая она есть, тебе придется общаться с... то есть в любом случае ты от этого ничего не спрячешься. А он пытался спрятаться, и мне кажется, это, наверное, такая главная, ну, не то чтобы претензия к нему, но главная история, не то чтобы даже претензия к нему, а это история про то, что это ошибочно, это никогда не получится. И, в общем-то, на самом деле, вот вы говорили про его сестру, которая как будто бы другой способ... работать с этой проблемой. На самом деле, мне кажется, что она тоже в каком-то смысле похожую вещь делала, просто она спряталась в другое. Он пытался оправдаться тем, какой он хороший, а она просто вот спряталась вот в эту вот жизнь, вот в эту вот идею. Но штука в том, что, короче, то, что он там, я не знаю, стал... вот, я не знаю, все, что он сделал, там, все, чего он добился, не отменяет того, что в его семье случилось вот это вот, и оно с ним всегда будет существовать, и получается, что ему в каком-то смысле с этим нужно научиться сосуществовать. Вот. А еще тут тоже вещь такая, у него там очень много претензий к окружающим, в том числе вот когда он возвращается в свой город, и штука получается в том, что он как бы... люди живут дальше, в том числе и родственники вот этих вот жертв, или вот эта вот девушка, его бывшая, да, и они живут дальше в силу того, что сами получается, что у них тоже обстоятельства такие, по которым они, может быть, бы и там рады бы порефлексировать на эту тему там еще как-то, но у них, как Глеб сказал, безделье позволить себе не могут. И это тоже очень такая, мне кажется, важная ремарка.
Мне понравилось, по-моему, где-то в самой книге эта формула прозвучала, да, не виноват, но причастен. И как раз вот этим, наверное, главный вывод для Егора и формулируется. Последнее, о чем хотел упомянуть, это то, как в целом общество стихийно склонно воспринимать вот эту коллективную ответственность, быть обвинителем, да, и вот это, кажется, мне здесь прописано достаточно характерно. Я понимаю, что это не главное, строится сюжет, но, безусловно, мне кажется, что всегда стоит помнить, что вот это стихийное действительно желание обвинить, это очень страшная штука, когда ты становишься объектом этого, поэтому желаю вот в завершении нашего сегодняшнего разговора всем быть просто человечнее, любить близких. И, в общем-то, я думаю, что из любой книги, даже с самым, может быть, непростым сюжетом, да, можно выносить что-то доброе, чего я вам желаю делать всегда и во всех ситуациях. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были сегодня с вами. Услышимся через пару недель. Всем счастливо. Пока.
Книга «Ворот».